Глава 11. Спешившись, я заметил, что у Джозефа измученный вид. Очевидно, он очень страдал от жары. Саймон еще не вернулся, так что я попросил Джозефа пройти в дом, а сам отвел канцлера в конюшню. Войдя в холл, я снял шляпу и мантию. В доме было немного прохладнее, чем на улице, и я какое-то время постоял в полутьме, ожидая, пока на моем разгоряченном лице высохнут капли пота. Когда я вошел в гостиную, Джозеф, устроившийся в моем кресле, смущенно вскочил. Я протестующе махнул рукой. «Сидите, сидите. День сегодня чертовски жаркий, и я с удовольствием сяду здесь», — сказал я, придвигая к себе деревянный стул. Внимательно посмотрев на Джозефа, я различил, что в усталом его взгляде сияет огонек надежды. «Сэр, мне удалось добиться успеха», — сообщил он. «Мой брат согласен встретиться с вами».
«Отлично», —
кивнул я, наливая нам обоим пиво из кувшина, который Джоан предусмотрительно оставила на столе.
«Как вам удалось его уговорить?»
«Это было непросто. Я направился к нему домой».
Им пришлось впустить меня, иначе я поднял бы шум на глазах услуг. Прорвавшись, наконец, к Эдвину, я сказал ему, что у вас есть сомнения в виновности Элизабет. Сказал, что вы хотите поговорить со всеми членами семьи, прежде чем решить, стоит ли защищать ее дальше. Поначалу Эдвин держался очень враждебно, он был зол, что я вмешиваюсь в это дело. А я, признаюсь, небольшой мастер лгать и очень боялся, что сам себя выдам.
«Да, Джозеф. То, что вы не умеете кривить душой, видно с первого взгляда», — улыбнулся я.
«Такой уж я уродился. Но ради спасения Лизи я готов на все. Однако Эдвина мне никак не удавалось уломать. И знаете, как я его убедил? Матушка. Этого я никак не ожидал, ведь она была сильнее всех настроена против бедной девочки, хотя Лизи и приходится ей родной внучкой. Но матушка заявила, что, поговорив с ними, вы, вне всякого сомнения, убедитесь, что именно Элизабет убила Ральфа, и позволите семье без помех предаваться печали. Сэр, они ждут вас завтра в 10 утра. Вся семья будет в сборе».
«Я непременно приду. Вы молодчина, Джозеф».
«Мне больно было говорить им, что у вас есть сомнения по поводу Лизи. Ведь я знаю, вы убеждены в том, что она не убивала Ральфа», — добавил он, метнув в меня испытующий взгляд. «Но ведь ложь во спасение — не такой уж тяжкий грех».
«Пока мы живем в этом мире, мы не можем избежать грехов».
«Господь часто ставит нас перед выбором», — изрек Джозеф и грустно покачал головой. «Перед трудным выбором».
Я взглянул на часы, стоявшие на каминной полке. Времени у меня оставалось в обрез.
«Простите, Джозеф, но я вынужден вас покинуть. У меня неотложные дела в Линкольнс-Инн. А с вами мы встретимся завтра у Уолбрукского моста. За несколько минут до 10.
«Да, конечно, сэр. Я так благодарен вам за то, что вы тратите на нас свое драгоценное время».
«Кстати, Джозеф, вы уже обедали? Можете перекусить у меня. Я попрошу свою экономку подать вам что-нибудь».
«Вы очень добры ко мне, сэр».
Я поклонился и поспешно вышел из комнаты. Заглянув к Джоан, я попросил ее покормить Джозефа и вновь облачился в свою мантию. Ее выстирали всего день назад, однако она уже успела пропитаться городскими миазмами. Мне необходимо было до начала торжественного обеда застать Марчмаунта и Билкнепа. «Бедный, честный Джозеф», — думал я, шагая по улице. Зная он только, в какую кошмарную паутину обмана втянул меня Кромвель, он пулей вылетел бы из моего дома. Впрочем, нет. Со мной он связывает последние надежды на освобождение Элизабет. Ради этой несчастной девочки он, по собственному признанию, готов на все. По пути в Линкольнс-Инн я припоминал рассказ Барака о сожжении старого корабля. Скептический мой ум мешал мне поверить в существование столь невероятного явления, как греческий огонь. К тому же тут не обошлось без участия алхимика, а это братья, по моему неколебимому убеждению, способны на всякого рода мошенничество. Но в том, что Барак без всяких прикрас поведал о событии, которому сам был свидетелем, я не сомневался. Они мой новый помощник, не тем более Кромвель, отнюдь не относится к числу людей, которых легко обвести вокруг пальца. С спору. Нет, мир этот полон всяких чудес, по большей части пугающих и грозных. Не зря многочисленные пророки твердят о близком конце света. И все же в глубине моей души по-прежнему тлела искра сомнения. Все услышанное сегодня утром от Барака казалось слишком неправдоподобным. Впрочем, всему можно найти объяснение, возражал я сам себе. Византийцы так тщательно скрывали тайну приготовления греческого огня, что в конце концов они ее утратили. Но в сегодняшней Европе, раздираемой войнами и религиозными противоречиями, подобную тайну сохранить невозможно. В самом скором времени греческий огонь будет пущен в действие, и что тогда? Корабли, горящие на воде, целые флотилии, уничтоженные почти сразу, я покачал головой, отгоняя жуткую картину. Странно было размышлять о судьбе мира, шагая по пыльной мостовой канцлер Лейн, где, мне казалось, был знаком каждый камень. Подобные мысли лучше выбросить из головы. Я должен сосредоточиться исключительно на задаче, которую поставил передо мной Кромвель. После того, как вчера мы едва ушли от слежки, я постоянно был настороже и озирался по сторонам. Однако по улице спешили лишь облаченные в мантии адвокаты. Старый знакомый помахал мне рукой, и я ответил на его приветствие. Бросив мрачный взгляд на дом обращения, я вошел в ворота Линкольнс-Инн. Привратник отвесил мне поклон. Прежде всего я отправился в свою контору, ибо должен был оставить записку Годфри. Против всех ожиданий я обнаружил в конторе Скелли, который, сидя за столом, что-то переписывал. По своему обыкновению он водил пером ужасно медленно и при этом так низко наклонился, что едва не касался бумаги носом. Завидев меня, он поспешно привстал и поклонился. «Что это вы решили работать в воскресенье, Джон? И не надо так низко наклоняться. Желчь может ударить вам в голову».
«Я слишком долго возился с купчей по делу Бекмана, сэр. Только вчера ее закончил, а сегодня пришел, чтобы переписать соглашение для соляной компании».
«Что ж, ценю ваше усердие», — улыбнулся я. Однако стоило мне заглянуть в бумаги через плечо Скелли, улыбка сползла с моего лица. Он не дал себе труда должным образом развести чернила, и документ покрывали многочисленные брызги. «Это никуда не годится», — непререкаемым тоном заявил я. Скелли вскинул на меня покрасневшие от напряжения глаза.
«Что-нибудь не так, сэр?»
— осведомился он дрожащим голосом. «Чернила слишком жидкие», — рявкнул я, чувствуя, как испуганный взгляд Скелли приводит меня в ярость. «Разве вы не видите? Здесь всюду брызги. А через год чернила выцветут так, что никто не разберет ни слова. Столь важные документы следует переписывать густыми черными чернилами.
Мне очень жаль, сэр».
Его смиренный вид лишь распалял мое негодование. «Это соглашение необходимо переписать», — распорядился я. «По вашей милости, Скелли, я вынужден расходовать пропасть хорошей бумаги. Мне придется вычесть ее стоимость из вашего жалования». Свирепо сдвинув брови, я вперил взгляд в его перекошенное от страха лицо. «Что же вы сидите? Принимайтесь за работу». Дверь в контору Годфри распахнулась, и сам он показался на пороге. «Что произошло? Мне показалось, я слышу сердитые голоса». «Джон Скелли и Ангела способны вывести из терпения», — процедил я. «Не думал, что вы у себя, Годфри. Разумеется, вы не намерены идти сегодня на обед в честь герцога Норфолка».
«Почему же?» — пожал плечами Годфри.
«Думаю, мне стоит посмотреть, что представляет собой этот завзятый папист».
«Если уж вы здесь, могу я попросить вас об одном важном одолжении? Пойдемте-ка в мой кабинет».
«Да, конечно».
Я закрыл дверь, оставив в конторе растерянного и несчастного Скелли, и предложил Годфри сесть. «Годфри, я... Одним словом, мне поручили новое дело. Чрезвычайно срочное. В ближайшие 2 недели я буду вынужден посвятить ему все свои силы. Дело Уэнтвортов я, разумеется, не могу бросить. Ни на что другое у меня просто не остается времени. Вы не могли бы заняться другими моими делами? Конечно, за вознаграждение.
Буду счастлив помочь вам. А что? Иск против Билкнепа вы тоже хотите передать мне?
«Нет, его я доведу до конца сам. Речь идет обо всех прочих делах».
Годфри устремил на меня изучающий взгляд.
«Вид у вас озабоченный, Мэтью, и даже расстроенный. Просто только что на меня напало расстройство, и теперь я виню себя за это. Но с этим новым делом у меня и без того хватает хлопот, а тут еще этот бездельник Скелли. А что за новое дело? Что-нибудь интересное?»
«Об этом я не имею права говорить. Давайте-ка я покажу, какие дела я хотел бы вам передать», — сказал я, приподнимая кипу бумаг, лежавшую на столе.
Следующие полчаса я знакомил Годфри с делами, находящимися в моем ведении. Делать их было не так много, я с облегчением убедился, что в течение ближайших дней мне придется выступить в суде один только раз на процессе Билкнепа.
«Теперь я ваш должник», — заявил я, когда мы закончили. «Скажите, у вас есть какие-нибудь новости о вашем друге Роберте Барнсе?»
«Он по-прежнему в Тауэре», — с тяжким вздохом ответил Годфри.
«Но, насколько мне известно, Барнс находится в дружеских отношениях с архиепископом Кранмером. Несомненно, архиепископ будет ходатайствовать о его освобождении».
«Надеюсь», — вновь вздохнул Годфри. «На следующей неделе архиепископу предстоит служить мессу в соборе святого Павла, ведь епископ Сэмпсон тоже в Тауэре». Сообщив это, Годфри сжал кулаки. Жест этот напомнил мне, что, несмотря на всю мягкость характера, друг мой неколебим в вопросах веры.
«С Божьей помощью мы дадим отпор всем проискам папистов», — заявил он.
«Послушайте, Годфри, в ближайшие дни я постараюсь по мере возможности заглядывать в контору», — перевел я разговор на другую тему.
«Прошу вас, не давайте Скелли работать спустя рукава. Следите, чтобы он не портил документы. У меня сейчас назначена встреча, но мы с вами еще увидимся во время обеда. Еще раз примите мою благодарность, дружище».
Я спустился по лестнице, пересек внутренний двор и направился в контору Марчмаунта. В большом зале суетились слуги, завершая последние приготовления к торжественному обеду. Четыре юридические корпорации постоянно соперничали, стремясь заручиться покровительством сильных мира сего. Несмотря на то, что политические взгляды герцога Норфолка отнюдь не пользовались одобрением среди многих членов Линкольнс-Инн, его присутствие на сегодняшнем обеде воспринималось как большая удача. Постучав, я вошел в контору Марчмаунта. Неимоверное количество книг и бумаг, грудами лежавших на полках, произвело впечатление даже на меня. Несмотря на воскресный день, за столом сидел клерк, погруженный в какие-то документы. Он бросил на меня вопросительный взгляд.
«Баристер у себя?»
«Да, сэр, но он очень занят. Сегодня он получил чрезвычайно важное дело в гражданской палате».
«Скажите ему, что с ним хочет поговорить брат Шардлейк. По поручению лорда Кромвеля».
Глаза клерка расширились от удивления, и, не говоря более ни слова, он исчез в дверях. Через пару секунд он появился вновь и с поклоном пригласил меня войти. Уильям Марчмаунт, подобно многим баристерам высшего ранга, не только работал, но и жил в Линкольнс-Инн. Его приемная, как и большинство адвокатских приемных, поражала богатством и роскошью обстановки. Стены были оклеены дорогими обоями в красных и зеленых тонах. Сам Марчмаунт восседал в резном кресле с высокой спинкой, которая сделала бы честь епископу. Впечатляющих размеров письменный стол был сплошь завален документами. Крупную фигуру Марчмаунта облекал роскошный желтый камзол с ярко-зеленой отделкой, которая подчеркивала багровый цвет его лица. Редеющие рыжеватые волосы были тщательно расчесаны. На кушетке лежала адвокатская мантия, отделанная мехом, а рядом с ней белая шапочка баристера, свидетельствующая о его высоком звании. Рядом с Марчмаунтом стоял кубок с белым вином. Уильям пользовался репутацией человека, который весьма горд своим положением и умеет извлечь из него все возможные блага. С
тех пор, как 3 года назад он был удостоен звания баристера высшего ранга, его манеры приобрели поистине патрицианское величие, что давало повод для многочисленных острот и шуток. Несомненно, он рассчитывал подняться еще выше и со временем стать судьей. Хотя, по слухам, своим стремительным продвижением он был в значительной степени обязан связям, которые имел в стане противников реформации. Я не мог не отдавать должного его уму и деловой хватке. Поднявшись, Марчмаунт улыбнулся и слегка склонил голову в знак приветствия. Однако же взгляд его темных глаз был пронзительным и настороженным. «Добрый день, брат Шардлейк. Надеюсь, вы будете сегодня присутствовать на обеде в честь герцога, который мне удалось устроить». Он улыбнулся и с нарочитой скромностью опустил взор. Я понятия не имел о том, что сегодняшний обед — это его рук дело. Впрочем, Марчмаунт относился к числу тех, кто имеет привычку преувеличивать свои заслуги. «Да, я буду на этом обеде. Как идут ваши дела?» «Неплохо, баристер, спасибо. Вы не откажетесь выпить вина, брат Шардлейк?»
«Благодарю, но в столь ранний час обычно я не пью».
Марчмаунт вновь опустился в кресло.
«Я слыхал, вы занимаетесь делом Уэнтвортов. Должен заметить, дело не из приятных. И, полагаю, вряд ли тут можно рассчитывать на большое вознаграждение».
«Вы правы», — ответил я с натянутой улыбкой. «Вознаграждение более чем скромное. Но я пришел, чтобы поговорить с вами о совершенно другом деле. Впрочем, оно тоже связано с убийством, причем весьма жестоким. С убийством Майкла Гриствуда и его брата». Я внимательно наблюдал, как Марчмаунт отреагирует на мое сообщение. Однако он лишь грустно кивнул и проронил: «Да, я слышал об этом прискорбном событии».
«Откуда вы о нем слышали, сэр?» — резко спросил я.
«Согласно приказу Кромвеля, это дело содержится в строжайшей тайне».
«Вчера ко мне приходила его вдова», — развел руками Марчмаунт. «Сообщила о смерти мужа и его брата. Сказала, вы заверили ее в том, что дом теперь принадлежит ей, и попросила перевести все бумаги на ее имя. Когда-то муж ее работал на меня, и теперь она рассчитывает на мою помощь». Марчмаунт прищурился и посмотрел мне прямо в глаза. «Насколько я понимаю, из дома Гриствудов исчезла формула греческого огня».
Слова эти, казалось, повисли в спертом воздухе. Несколько мгновений мы оба выжидающе смотрели друг на друга.
«Да, баристер», — наконец ответил я. «Именно поэтому лорд Кромвель настаивает, чтобы расследование по делу об убийстве братьев Гриствуд проводилось в обстановке строгой секретности».
«Однако вдова не теряла даром времени», — заметил я. «Странно, что она не обратилась к Билкнепу. По-моему, он имел с ее мужем больше общих дел».
«У нее нет денег, а Билкнеп не из тех, кто дает советы бесплатно, в отличие от меня. По всей видимости, ей известно, что я занимаюсь благотворительностью и нередко снисхожу к нуждам бедных людей», — заявил Марчмаунт с самодовольной улыбкой. «Конечно, сам я давно уже не веду столь незначительных дел, но у меня есть знакомый молодой поверенный, который ей поможет».
«Да», — подумал я, — «Марчмаунт принадлежит к разряду людей, которые, занимаясь благотворительностью, словно заключают сделку с Господом и ожидают незамедлительного поощрения свыше». Впрочем, подобная позиция вполне соответствует догматам старой веры. Несомненно, Марчмаунт будет рад, если процесс реформации пойдет вспять, и в церквях вновь возродятся пышные службы на высокопарной латыни.
«Прошу вас ничего не говорить вашему молодому коллеге об обстоятельствах, при которых мистрис Гриствуд стала вдовой», — нетерпящим возражений тоном заявил я. «Повторяю, лорд Кромвель не желает, чтобы это дело приобрело огласку».
Марчмаунт слегка вздернул голову, давая понять, что находит мой повелительный тон неуместным.
«Что ж, я могу сам оформить документы о переходе дома в собственность вдовы Гриствуд», — проронил он. «Кстати, в разговоре с ней я ни словом не упомянул о греческом огне. А она сообщила лишь, что ее муж и его брат убиты. В наше жестокое время это не такая уж большая редкость».
Марчмаунт немного помолчал и осведомился. «Официальное дознание проводиться не будет?»
«Дело находится в ведении лорда Кромвеля», — сообщил я. и он поручил мне поговорить с каждым, кто знает о существовании греческого огня. Я прошу вас рассказать о своем участии в этом деле, баристер».
Марчмаунт заерзал в кресле, потирая руки. Я заметил, что ладони у него широкие, но холеные и белые, что было даже странно при таком красном лице. На среднем пальце сверкало кольцо с огромным изумрудом. Марчмаунт пытался придать своему лицу выражение безмятежной задумчивости, но я чувствовал, что он встревожен. Новость, которую принесла вдова Гриствуд, наверняка испугала его. Марчмаунт был достаточно умен, чтобы догадаться, Кромвель потребует провести тайное расследование убийства, и каждый, кто каким-то образом возбудит его подозрения, неминуемо окажется в Тауэре. «Я не слишком хорошо знал Майкла Гриствуда», — наконец процедил Марчмаунт. «Пару лет назад он зашел в мою контору и осведомился, не нужен ли мне помощник. До этого он работал с братом Билкнепом, но между ними возникла ссора».
«Я слыхал об этом. А вам неизвестна причина, по которой они поссорились?»
«Майкл был не слишком щепетилен и не имел ничего против всякого рода темных делишек», — скинув бровь, сообщил Марчмаунт. «Однако Билкнеп, как известно, не чурается откровенного мошенничества. А с этим Майкл никак не мог смириться. Я сказал ему, что веду все дела в полном соответствии с законом и от своих помощников требую кристальной честности».
Я кивнул, выражая одобрение столь достойной точки зрения.
Несколько раз я давал Майклу мелкие поручения, однако, говоря откровенно, он справлялся с ними далеко не лучшим образом. В конце концов, я счел за благо отказаться от его услуг. Я слышал, что он поступил на работу в палату перераспределения монастырского имущества. Меня это ничуть не удивило. Эта палата — самое подходящее место для тех, кто хочет получать выгоду, не слишком утруждаясь. А покойный Майкл был именно таков. «Упокой, Господи, душу раба твоего», — торжественно заключил Марчмаунт.
«Аминь», — добавил я.
«Как-то раз в марте ко мне в контору зашел брат Билкнеп», — с тяжким вздохом продолжал Марчмаунт. «Он рассказал мне об удивительной находке, которую Майкл сделал в монастыре святого Варфоломея. Билкнеп хотел попасть на прием к лорду Кромвелю».
Марчмаунт развел руками.
«Признаюсь, сначала я решил, что все это чистой воды выдумки, и поднял Билкнепа на смех. Но потом он принес мне бумаги, и я понял, что в них содержатся сведения, которые...» Он помедлил, подбирая нужное слово. «Которые во всяком случае следует принять во внимание».
«Да, я знаком с содержанием этих бумаг. Но вы сказали, Майкл Гриствуд обратился к вам в марте. Однако мне точно известно, что бумаги найдены им осенью. Почему же он медлил целых 6 месяцев?
«Именно этот вопрос я и задал Майклу. Он ответил, что всю зиму они с братом строили по древним чертежам аппарат для метания греческого огня и пытались сами получить это вещество».
«Ну и что же, их попытки увенчались успехом?» — спросил я, вспомнив потемневшие стены во дворе Гриствудов.
«Майкл утверждал, что да», — пожал плечами Марчмаунт.
«Итак, вы способствовали тому, чтобы Майкл Гриствуд встретился с лордом Кромвелем. Гриствуд предлагал вам плату за услуги».
«Я никогда бы не взял у него денег», — изрек Марчмаунт, метнув на меня надменный взгляд. «Я помог им встретиться с графом, ибо полагал, что ему следует узнать о столь любопытной находке. Разумеется, сам я не имею доступа к верховному секретарю», — сказал он и сокрушенно махнул рукой. «Для меня это слишком высокие сферы. Однако я имею честь быть знакомым с леди Онор. Эта дама...» красота которой вполне отвечает ее выдающимся душевным качествам, часто встречается с графом. «Восхитительная особа!» — добавил он, и губы его тронула едва заметная улыбка. «Так вот, я отдал бумаги ей и попросил передать их графу».
«Да, ты рассчитывал подняться еще на одну ступеньку по лестнице, ведущей к могуществу и власти», — подумал я. «А формула? Ведь в тех бумагах, что вы вручили леди Онор, ее не было?»
«Нет, не было. Думаю, за исключением самих братьев Гриствуд, никто этой пресловутой формулы не видел». Майкл собственноручно оторвал кусок пергамента, на котором она была записана. «Мне он сказал, что спрятал формулу в надежном месте.
Он откровенно признавал, что они с братом рассчитывают получить за формулу кругленькую сумму.
Однако эти же документы являлись монастырской собственностью, а значит, теперь перешли в собственность короля, заявил я. Гриствуду следовало доставить их сэру Ричарду Ричу, главе палаты перераспределения монастырского имущества, а уж тот передал бы их лорду Кромвелю.
«Разумеется, я прекрасно сознавал все это», — развел руками Марчмаунт. «Но что я мог сделать? Я не имею власти над Гриствудом, брат Шардлейк. И не мог я заставить его отдать мне формулу. Можете не сомневаться, первым делом я сказал ему, что он должен безвозмездно передать ее властям», — добавил он, высокомерно вскинув подбородок.
«Итак, вы отдали леди Онор бумаги и сопроводительное письмо».
«Именно так. А потом через нее мне передали письмо от графа, которое я должен был вручить Майклу Гриствуду. Впоследствии через мои руки прошли 2 или 3 письма. Все они, разумеется, были запечатаны, и об их содержании мне ничего не известно. Боюсь, это все, что я могу вам сообщить, брат Шардлейк», — сказал он и вновь развел руками. «Я был всего лишь посредником. Ничего об этом загадочном греческом огне я не знаю. Даже не уверен, что он существует в действительности».
«Спасибо, баристер. Вынужден повторить свою просьбу. Никому не рассказывать об этом деле».
«Я все понял», — кивнул Марчмаунт. «Всегда рад оказать содействие лорду Кромвелю».
«Если вам станут известны какие-нибудь новые сведения относительно греческого огня, или же вы что-нибудь вспомните, незамедлительно сообщите мне».
«Разумеется», — изрек Марчмаунт. «Кстати, во вторник мы с вами встретимся вновь, брат Шардлейк. Мы оба приглашены на обед к леди Онор».
«Вот как!»
«Дама редкостных достоинств», — заявил Марчмаунт, устремив на меня вопрошающий взгляд. «Ее вы тоже намерены допрашивать?»
«Увы, это неизбежно. Я должен задать ей несколько вопросов. Возможно, с вами мне тоже придется поговорить еще раз», — заметил я, поднимаясь. «Не смею более отвлекать вас от дел, баристер. Встретимся во вторник».
Марчмаунт кивнул и улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. «Так как же греческий огонь? Существует или нет?»
— неожиданно спросил он. «К сожалению, на этот вопрос я не имею права ответить».
Марчмаунт наклонил голову и пристально посмотрел на меня. «Значит, вы опять работаете на лорда Кромвеля, брат Шардлейк?» — негромко произнес он. «Вы знаете, многие полагают, что вы давно уже заслужили звание баристера высшего ранга. В гражданском суде должны заседать такие люди, как вы, а не ослы, подобные Фарбайзеру. Однако же вас обходили званием уже несколько раз. Говорят, причина заключается в том, что вы не пользуетесь расположением сильных мира сего».
«Что ж, пусть говорят», — равнодушно пожал я плечами.
«А еще говорят, что лорд Кромвель может в самом скором времени утратить свое положение», — с лукавой улыбкой добавил Марчмаунт. «Если король сумеет отделаться от королевы Анны, могуществу графа настанет конец».
При этих словах Марчмаунт сокрушенно покачал головой. «Пусть говорят. Будь все, что я могу сказать и в этом случае».
Я догадался, что Марчмаунт меня прощупывает, пытается понять, не отношусь ли я к числу тех, кто, испугавшись слухов о близящемся падении Кромвеля, готов переметнуться в стан религиозных консерваторов. Я не стал рассеивать его сомнения, лишь вперил в него внимательный взгляд, скрестив на груди руки. Марчмаунт слегка усмехнулся. «Не буду больше вас задерживать, брат Шардлейк», произнес он, поднявшись со своего кресла и отвесив мне поклон.
Надменный тон, которым простился со мной Марчмаунт, изрядно меня позабавил. Но напоследок, взглянув в его глаза, я вновь заметил притаившийся в них испуг.